Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Очередная программа из цикла «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Мой соавтор и соведущий Дмитрий Захаров, к сожалению, сегодня приболел. Поэтому я сегодня в одиночестве буду разговаривать с нашим гостем Рафаэлем Гусейновым, журналистом, историком. Это я особо подчеркиваю применительно к нашей программе. Ну и могу даже назвать должность шеф-редактор газеты «Трибуна». Хотя сегодня у нас Рафаэль больше, да, в качестве не журналиста, а историка.
Да, скорее всего так.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотя я вот сказал «здравствуйте», но давай не будем прикидываться, что мы впервые встретились, поэтому раз мы и в жизни на «ты», будем и в программе на «ты», так будет естественней. +7 985 970 45 45 – это номер, по которому вы можете посылать ваши смски с замечаниями, вопросами. Вопросов, кстати говоря, очень много пришло накануне программы на наш сайт, что естественно.
А вы знаете, меня это удивило. Столько лет прошло после окончания войны, и многие люди молодые, судя по вопросам, огромный интерес именно к теме плена.
Я тебе могу сказать, что поскольку эта программа уже идет 3,5 года, мы уже перестали этому удивляться. Вообще не только к этому, к нашей сегодняшней теме интерес. Интерес вообще к истории Второй мировой войны, как выясняется, не только что не снижается, мне такое впечатление, что он нарастает. И это, наверное, естественно, поскольку эта история, я не знаю, как это все у нас сейчас все спорит, надо ли пересматривать, какие там глаголы ищут, пересматривать, не пересматривать, ее нужно узнавать.
Вот вы очень хорошо сказали об узнавании. Дело в том, что, возможно, этот интерес еще вызван и тем, что миллионы единиц хранения до сих пор не раскрыты. Да. И это происходит у нас в стране. Кстати, что любопытно, последний указ Путина перед сложением им президентских полномочий было его решение, указ об издании фундаментального многотомного труда о Великой Отечественной войне. И историки уже сейчас начали эту работу. Посмотрим, как в условиях кризиса состоится.
Мне бы не хотелось сдаваться в эту тему, но, увы, у меня оптимизма нет по поводу этого издания, потому что я просто посмотрел на редакционную коллегию, где, я не помню, там сколько людей, там два историка и 15 или 17 чиновников высших. Ладно, это другая тема. А сегодняшняя наша тема, сегодняшний наш разговор о очень больной странице Второй мировой войны. Собственно говоря, там не больных страниц, наверное, и нету. Но, тем не менее, это плен. Судьба. И мы будем говорить, конечно, о военнопленных, о наших военнопленных в Германии, о военнопленных союзниках наших, которые попали в германский плен. Будем говорить и о тех, кто попал в советский плен. Вот такой круг наших сегодняшних вопросов, которые мы рассмотрим. И начну с самого, наверное, простого и первого вопроса, Раф. Это по статистике. Вот когда открываешь разного рода справочники, кстати, к вопросу о фундаментальном труде, мы еще не знаем, что туда, какую очередную схему туда заложат. Так вот, когда открываешь справочники разные, цифры разнятся, соответственно, тому, в какой период был издан тот или иной справочник, та или иная энциклопедия. На сегодняшний день можно ли считать окончательной, например, цифру 5 миллионов советских военнопленных в германском плену?
Я думаю, можно. Другое дело, что эта цифра давно была известна на Западе, а в России она была опубликована в 1988 году в журнале «Вопросы истории», и она звучит как 5 миллионов 800 тысяч военнопленных солдат и офицеров, и генералов, о генералах отдельно мы поговорим, которые попали в плен. 3 миллиона 300 тысяч из этих людей погибли. 3 миллиона 300 тысяч погибли.
То есть больше 50%.
Да. Потрясает и численность взятых в плен по годам. Ну, подумайте сами, в 1941 году с июня по декабрь в плену оказалось 3 миллиона 355 тысяч военнослужащих, а в 1942 году 1 миллион 653 тысячи.
То есть получается, что фактически почти все количество вот этих военнопленных, то есть 5 миллионов, если я правильно успел в голове посчитать, то есть из 5 миллионов 800 тысяч, 5 миллионов приходится на первые там полтора года фактически.
Я вам скажу, что вот эта цифра 5 миллионов 800 тысяч, это практически весь состав советской армии, включая резервы, на начало Великой Отечественной войны. Вот это сопоставление, оно и потрясает, и, конечно, придает трагизм всей истории людей, попавших в плен в таком количестве.
Сколько военнопленных было у союзников?
Ну, называются тоже разные цифры. Я хочу вам сказать, что отношение к пленным было совершенно другим. И пленные попадали в течение более короткого периода, когда был открыт второй... Они в лагерях не задерживались. Это был довольно короткий срок, когда второй фронт был открыт. Ну, а 9 мая 1945 года, как вы знаете, военные действия были завершены. Ну, вот по поводу французских солдат и офицеров следует сказать, что...
Да, все-таки французские, извините, да. Это все-таки 40-й год еще была война.
Да, совершенно верно. Вот как раз и летом 40-го года они оказались в германском плену. 1 547 000 французских солдат и офицеров. Погибло всего 40 тысяч. Ну, я всего называю такой деликатный вопрос. Конечно, это тоже очень много. Каждый погибший в плену — это человек. Но в сравнении с советскими военнопленными, конечно, ну, 40 тысяч, 2,6%. Это, конечно, совсем другое.
Ну, давай теперь поговорим, что называется, по порядку, да? Советский, значит, первый вопрос, который я бы хотел, ну, уже не первый, значит, еще бы начал разговор по советским военнопленным в Германии. Я бы начал вот с чего. В течение Великой Отечественной войны, то есть если мы берем с июня 41 года по май 45 года, каким-то образом менялись ли условия содержания и отношения лагерного начальства к советским военнопленным? Или это было, или у них, так сказать, работала машина, которая не разбирала ни времена, ни нравы, а просто, так сказать, как ее запустили, там, так она и работала до конца войны.
Очень хорошо потребили слово «машина». Действительно, немецкая экономика, армия, идеология — это была хорошо отлаженная машина, но это не была бездушная машина. И все процессы были управляемые, все анализировалось весьма тщательно в штабах. И эсэсовцами, и в вермахте, и в Люфтваффе, который имел и особые лагеря, где содержались летчики, кстати. И с самого начала потрясение испытали не только советские военнопленные, тысячами сдававшиеся в плен, но и немцы, которые не ожидали такого количества людей, попавших к ним в плен. Хотя к этому готовились. Заготовлялась специально колючая проволока, распределялись места в лагерях, готовились люди, которые обслуживали бы будущих военнопленных. Но то количество людей, которое оказалось в плену, оно, конечно, немецкая машина к этому готова не была. И есть поразительные случаи первых месяцев войны, когда немцы, так сказать, согнав военнослужащих в каком-то месте, по существу отдавали им управление лагерям в их руки самим. И из военнопленных выбирались люди, которые следили за порядком, копали, значит, землянки какие-то, распределяли еду и поддерживали некое подобие порядка. Потом началось самое страшное, если мы будем говорить об условиях. Эти люди стали гибнуть из-за отсутствия еды и санитарных условий. Первые десятки тысяч погибших – это не были люди, оказавшиеся в... Это не были люди расстрелянные. Это не были, за исключением тяжело больных и тяжело раненых. Да, был приказ вермахта. Вот, как правило, он объявлялся устным перед строем за несколько дней до начала войны. Данные свидетельства 19, 20, 21 июня объявлялся этот приказ не возиться с тяжелоранеными русскими и расстреливать их на месте. Да. Что касается остальных, то в первые годы они гибли не под расстрелами и не в печах, не в газовых камерах, а гибли от самых простых болезней. Тиф, дизентерия, простудные заболеваний и так далее. Отношение было ужасным, и связано это было просто с отсутствием элементарной еды. Далее немецкая машина стала работать более четко, заключенных делили, отправляли лагеря вглубь Германии, все дальше и дальше, и, естественно, по-иному складывалось отношение к военнопленным.
А, кстати говоря, извиня, перебью, а вот поскольку прозвучали печи, да, и там крематории и так далее, это в лагерях для военнопленных тоже существовало?
Несомненно. Вообще я хочу сказать читателям...
Потому что у нас вот такой образ создался вот там по фильмам, да, что вот как, когда речь идет о газовых камерах, о печах, то это в основном евреи, да, вот в основном, так сказать, по отношению к гражданскому населению.
Совершенно верно. Это евреи, это поляки, особенно те, кто участвовал в сопротивлении, чехи, это даже католические священники, но, безусловно, это и советские военнопленные. А вот просто интересно вам будет услышать нашим слушателям такую цифру, чтобы понять весь размах гитлеровского конвейера. Только на территории Германии насчитывалось 1100 концлагерей, через которые прошло 18 миллионов человек, из которых 12 миллионов погибло. Но возвращаясь к отношению...
А кто, раз уж прозвучала такая цифра, значит, 5,8 миллиона наши. Там сколько там союзников.
Очень много немцев гибло в лагерях. Очень много немцев гибло в лагерях. Бывших союзников, итальянцы, испанцы, поляки. Очень много поляков погибло в лагерях. Всего больше потеряло в войне 6 миллионов человек.
Не только военнопленные?
Не только военнопленные.
Конечно, не только военнопленные.
А вот возвращаясь к вопросу, который вы задали об отношении к военнопленным, отношение к российским, к советским военнопленным изменилось.
В годы войны
оно менялось. Когда немцы наступали, было отношение презрительное. Когда немцы стали отступать, отношение изменилось. И есть свидетельства, которые приводят выжившие в нацистских концлагерях советские граждане о том, что после Сталинградского котла, после траура, объявленного гитлеровской Германией, после того, как огромное количество немцев впервые в массовом количестве попало в плен, после этого отношение в лагерях стало немножко меняться. И наоборот, когда союзники стали бомбить немецкие города, вы знаете, что с Дрезденом произошло, и до Берлина они добирались, и до многих других городов, изменилось неким образом до этого очень хорошее, скажем так, отношение.
Относительно хорошее, скажем, да.
Знаете, нет, очень хорошее отношение. Есть поразительные...
То есть стало жестче. Режим стал жестче.
Стал жестче. Но, в принципе, есть поразительные факты отношения к союзникам в немецких лагерях, и об этом тоже можно отдельно поговорить, особенно сравнивая с тем, как относились к советским военнослужащим.
В смысле, намного лучше.
Не
Но есть такая
лучше.
Версия, не версия, что тот факт, что Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию об условиях содержания, да, военнопленных, что вот это очень плохо повлияло на обращение с советскими военнопленными со стороны Германии.
Да, это так. Вообще я хочу вам сказать,
неужели, что... Извини, я закончу просто свой вопрос. Неужели во время войны, во время такой войны, еще кто-то думал о соблюдении неких там документов и неких международных, извините за выражение, бумажек?
Ну, я хочу вам сказать, что первый устав РККА, Рабочая крестьянская Красная Армия предполагал, что отношение к тем, кто попал в плен, должно быть достаточно жестким. И это прошло через все последующие уставы. Но известно заявление Сталина о том, что у нас нет пленных, а есть изменники Родины. Есть предатели Родины. Исходя из этого, были и совершенно определенные позиции, отраженные в целом ряде других документов. 16 августа 1941 года был издан приказ Ставки Верховного Главнокомандования. Понятно, что над этим приказом работал тот же Сталин. И здесь военнопленные характеризовались как неустойчивые, малодушные и трусливые элементы. Семьи рядовых солдат, попавших в плен, согласно документам Ставки Верховного Главнокомандования, лишались продовольственной помощи, государственного пособия. Вы знаете, для немалого числа людей это было практически смертным приговором. Что касается офицерского состава, то их семьи подлежали, подлежали аресту как семьи, нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров. Да, действительно, Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию 1929 года об отношении к военнопленным, который налагал определенные обязательства на воюющие стороны. И это не давало возможность Красному Кресту Международному Красному Кресту помогать советским военнопленным так, как помогали военнопленным союзникам. Да. Вот вы спрашиваете, какая разница между отношениями в лагерях к немцев, к союзническим и к советским военным пленным. Ну вот позвольте привести некоторые данные. Я, кстати, хочу сослаться на очень интересное исследование и мои встречи в Иерусалимском музее Холокоста. Там работает наш бывший гражданин, наш бывший соотечественник, доктор Арон Шнейр, который исследует все, что связано с пленом.
Книжка есть, да, да, его двухтомник, это, да, под названием «Плен».
«Плен». И я в этом двухтомнике покажу. Очень интересные приведены, некоторые из них я сейчас процитирую, и также личные беседы с ним. Буквально несколько недель назад я в очередной раз был в этом музее, и он любезно предоставил документы. Так вот, посмотрите, особые условия, которые предоставляли западным военным пленным, находившимся в нацистском плену. Представители Красного Креста в годы войны передали заключенным 470 тысяч тонн продовольствия, помогли отправить родственникам 90 миллионов писем. 90 миллионов. Были заключенные из Австралии, и им тоже доходили письма. Они шли две недели, но они доходили. Или вот, положим, типовая посылка американского...
Смотрите, здесь еще почта работала.
Да. Это через Международный Красный Крест, через Женеву все это отправлялось. Вот типовая посылка американского Красного Креста 43-го года.
Своим военнопленным.
Да. Две банки тушенки, банка лососины, кофе, изюм, паштет, сыр, молоко, маргарин, сахар, шоколад, бисквит, апельсиновый концентрат, сигареты, мыло. Французский Красный Крест, учитывая национальные пристрастия своих соотечественников, включал в посылки перец.
Женщин.
Да. Зеленый горошек, сардины. Ну, или как вот вы отреагируете на тот факт, что заключенным западным в концлагере в Мюльберге разрешали плавать в бассейне?
В лагере был бассейн.
Да, в лагере был бассейн. В лагере был бассейн, попадала еда, были концерты. Ну, некое подобие жизни существовало.
Хорошо. Рафаэль, скажи мне, пожалуйста, вот твое впечатление, твое мнение, я бы даже сказал. Вот это различие в отношении к советским военнопленным и к западникам, да? Это исходило из неких идеологических установок Третьего Рейха. Или благодаря вот той самой Женевской конвенции, о которой мы только что говорили?
Несомненно, это исходило из идеологических постулатов
нацизма,
Третьего Рейха. И, кстати, совершенно открыто об этом говорили лидеры фашистов. Вот позвольте мне процитировать Гиммлера, его заявление 43-го года. «Как приходится русским, как приходится чехам, мне совершенно безразлично. Живут ли другие народы в довольстве или умирают от голода, интересует меня лишь постольку, поскольку они нужны нашей культуре как рабы. В противном случае меня это не интересует». Вот исходя из этой позиции, немцы определяли отношение к российским, к советским военнопленным. При этом было некое выделение. К украинцам, особенно к западноукраинцам, относились по-другому. В частности, известно заявление одного из руководителей немецкого генштаба в годы войны, Франца Гальдера. У него есть знаменитая книга, его дневник, да, который цитируется. Да, и он писал в 1941 году в этом дневнике, что украинцы и прибалты будут отпущены.
Дневник начальника генштаба.
Да, их из лагерей отпускали. Ну, этот процесс, который происходил особенно в первые годы.
Я еще раз хочу вернуться к Женевской конвенции. Она играла тоже, вот, как ты считаешь?
Это был повод. Это был повод для нацистов, чтобы ужесточить отношение к российским военнопленным. Вообще сложно даже было назвать военнопленными. Они находились на положении рабов.
Здесь, кстати говоря, вот Сергей из Пензы нам напоминает, что... Нет, извините, не Сергей из Пензы, а Дмитрий, не знаю откуда. Он добавляет, что кроме, так сказать, Женевской, кроме того, что Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию, он еще и не был участником, членом Международного Красного Креста, который занимался пленными.
Да, да. Ну, собственно, известен из истории факт, если этот факт как бы соответствует действительности, когда Сталин отказался менять даже своего сына.
Ну, да, это такой факт, там еще, что называется,
надо проверять.
Да, ну, вроде считается пока, считается, что это факт. Хорошо, сколько у нас еще остается времени до нашего небольшого перерыва? Может быть, я пару еще вопросов из тех, которые пришли. Заставляли ли немцы, Андрей из Москвы спрашивает, заставляли ли немцы работать пленных американцев, англичан и французов?
Конечно же, нет. Конечно же, нет. Может, были какие-то случаи. Кстати, были случаи, когда пленные скуки ради сами искали, слово хорошее, да, скуки ради западные пленные сами просили какую-то простейшую работу. А вот что касается советских и военнопленных, и, если их можно назвать, гастарбайтерами, тех, кто насильно вывозили из Украины, из Белоруссии, из других оккупированных областей Советского Союза, то, я скажу вам, они внесли значительный вклад в развитие немецкой экономики, особенно в годы войны. Значительный вклад.
А советские военнопленные, лагеря для советских военнопленных, там был принудительный труд?
Ну, что касается принудительного труда, то как такового его не было, поскольку не было и доверия к этим людям, которым невозможно было выпустить за пределы лагеря. Ну, можно ли назвать трудом, что некоторые из них, некоторые, являясь полицаями, служили там, а некоторые были санитарами?
Ну, да. Это уже немножко другая история, да. В смысле, там рукавицы не шили.
Не шили, нет.
Лагеря были четко разделены по национальному признаку, да?
Нет.
То есть, я имею в виду, советские военнопленные не могли оказаться в одном лагере, там, не знаю, с французами, американцами, да, англичанами?
Могли. Таких лагерей было не очень много, но эти лагеря были на территории той же Франции. Могли. Они, естественно, в разных бараках жили. И есть очень трогательные истории, связанные, ну, с тем, что западные военнопленные помогали продуктами, сигаретами, если такая возможность была, передать советским военнопленным. Это было.
То есть были лагеря,
да,
совместного,
были.
Хотел сказать слово проживания, но даже не проживания, а совместного существования. Да?
Нет, это были совершенно особые лагеря советских военнопленных, совершенно особыми условиями. Ну, например, вот такая любопытная тема, как лагерная полиция. Ни в одном другом лагере, кроме как там, где содержались советские военнопленные, этого не было. И были специальные приказы, значит, были специальные приказы немцев, которые определяли, приказы еще незадолго до начала войны они были изданы, в этих приказах четко определялось, что экзекуции и казни повешения советских военнопленных проводятся только руками этих же военнопленных.
Мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, программа «Цена победы». Сегодня веду ее я один, Виталий Дымарский. И в гостях у нас Рафаэль Гусейнов, историк, журналист, шеф-редактор газеты «Трибуна». Говорим мы о плене, о военном плене, о военнопленных, об их судьбах, с обеих, даже не с обеих, со всех сторон, участвовавших в той Второй мировой бойне. Остановились мы на том, Рафаэль, что ты рассказывал о том, как, что в лагерях публичные казни осуществлялись руками самих пленных.
Да, вы знаете, в декабре 1941 года был издан приказ Вермахта, где указывалось, что если на территории лагеря военнопленный советский совершил преступление и приговорен к смертной казни, то приговор в исполнение должен приводить только советские военнопленные за определенные вознаграждения. Там даже указывалось деньги, продукты и так далее. А о приведении приговора немецкими военнослужащими не может быть и речи. И вы знаете, это очень драматическая история, когда людей втягивали сначала из-за буханки хлеба, потом из-за желания выжить. Если вы помните, есть драматическая повесть Василия Быкова «Сотников», где как раз психология таких людей описывается. И вот я вам рассказывал о моих изысканиях в музее «Яд вашем» в Иерусалиме, и там мне показывали документ конкретно, он касается концлагеря в местечке Россош под Воронежем. Там описывается история, когда полицейскому было приказано расстрелять советского военнопленного. Этот человек голый, обреченный, уже находился в яме. И когда полицейский посмотрел на него, он узнал своего товарища по службе. Он заплакал, выронил винтовку. Эту винтовку подхватил немец, который стоял, прикладом отогнал полицая, застрелил военнопленного в яме, а полицейского отвели в лагерь, где он и был расстрелян. То есть вот такие истории, они показывали отношение немцев к советским военнопленным.
Существовала ли лагерная медицина?
Да, хорошее слово, медицина. Ну, медицина существовала, несомненно. Вот, кстати,
Она была не лечебная, а карательная.
Да. Кстати, первые военнопленные, которые попали в плен в июне, в июле, в августе 1941 года, советские военнопленные, были поражены отношением немецких врачей. И есть и эти свидетельства. Они оказывались, если человек как бы вырос в деревне, в небольшом населенном пункте, он никогда толком не видел и толкового медпункта в Советском Союзе. Вот он попадал раненый в руки немецких врачей, которые его тщательно исследовали, невиданными шелками, бинтами перебинтовывали и так далее. Но все это очень быстро закончилось, когда взаимное ожесточение привело к другому отношению. Что касается...
Извините, я перебью. Я сейчас вот просто мучаюсь, не могу вспомнить автора книги. Женщина-врач. Она относительно недавно, где-то вот буквально вот в последние годы вышла у нас здесь в России. Она была сначала медсестрой, а потом врачом в нашем лагере для немецких военнопленных. И она там рассказывает удивительные совершенно истории о том, что, о том, как наши врачи, в общем-то, очень гуманно и хорошо относились к немецким военнопленным, и как им помогали, иногда даже вопреки требованиям лагерного начальства, поскольку как бы санчасть или медчасть, она была отдельно от тех рудников, ну, в данном конкретном случае, где вот работали немецкие военнопленные. Так что, может быть, так сказать, врачи еще...
Ну, я скажу вам больше, отношение к немецким военнопленным в целом ряде случаев и в плане питания и решения других проблем было лучше в плане медицины, чем отношение к тем, кто сидел в советском ГУЛАГе, к советским гражданам. Что же касается самих лагерей, то здесь была создана настоящая индустрия смерти. Комендант гитлерского концлагеря Бухенвальд, такой есть знаменитый Эрих Кох, он с 1937 года, с самого начала основания лагеря, был бессменным комендантом. Он любил повторять, что в моем лагере больных не бывает. У меня или здоровые, или мертвые. Ну, вот тот самый Кох, жена которого, Ильза Кох, любила изготовлять абажуры из кожи заключенных, заключенные, которые попадали, в том числе и советские, в Бухенвальд, и проходили через первичный пункт осмотра, где стояли голыми, и если на нем была оригинальная татуировка, то его можно было считать обреченным. Так вот, в лагере Коха, в хозяйстве Коха, здоровые заключенные особо ценились. Именно на них ставились самые страшные опыты, секреты которых до конца сегодня неизвестны, потому что тщательно это скрывалось ведомством Гиммлера. И я хочу вам сказать, что в истории науки это был, конечно, уникальный случай, когда тысячи людей заражали самыми опасными болезнями, а потом просто потрошили для практики. И советские военнопленные в этом и в другом лагере были, в общем, основными жертвами этих опытов. Что поразительно, не только нацистские врачи этим занимались, но и крупные ученые Германии, известные специалисты, химики, физиологи, хирурги. В Бухенвальде, в частности, проводились эксперименты по заражению тифом, желтой лихорадкой, оспой. Согласно нацистской идеологии, в числе подлежащих уничтожению, помимо евреев, цыган, коммунистов, славян, и были также, например, гомосексуалисты. И в этом же Бухенвальде проводили чудовищные опыты, когда заключенных кастрировали, пересаживали половые органы, когда им вводили синтетические гормоны. И еще в концлагерь Дахау, он был специализирован для опытов, связанных с Люфтваффе. Дело в том, что многие немецкие летчики, сбитые над Атлантикой, подбирались немецкими же судами, но через 5-7 минут холодной воды Атлантики человек гибнул. Подготовка каждого летчика стоила огромных денег, они высоко ценились. Люфтваффе считалось, вы знаете, элитой нацистской Германии, да. И поэтому Гиммлер дал указание проверить на живых людях в Дахау, каким образом и сколько минут может продержаться в ледяной воде человек. И вот советские военнопленные попадали в ледяную воду, где их замораживали, потом вытаскивали оттуда, и таким образом тысячи людей гибли. Кстати, особым шиком считалось продемонстрировать подобного рода опыты не только в научных, в кавычках, целях, но и просто для высоких эсэсовских чинов, которые приезжали с членами семей, с женами, посмотреть, как эти люди гибнут. Иногда привозили из женского лагеря Равенсбрюк женщин, и полумертвых людей замороженных заставляли заниматься половыми актами с этими женщинами, наблюдая вот это все публично и даже записывая это как некие опыты.
Но это уже, видимо, значит, это уже концлагеря, это не военнопленных.
Нет, это были военнопленные. Я имею в виду не женщин, а мужчин. Mm. Или поразительные истории в том же Дахау, где очень известный доктор Рашер из того же Люфтваффе, специальный так называемый вагон, которого смертельно боялись заключенные, значит, заключал туда людей, и давление, атмосферное давление поднимали, опускали, и гибнущих людей, но еще живых, вскрывалась грудная клетка, и он наблюдал полумертвого человека, как быстро прекращает работать его сердце. Вот это ответ на ваш вопрос о немецкой медицине в лагерях.
Давайте еще, у нас время еще пока чуть-чуть есть, я бы хотел еще одну тему поднять. Это возвращение из лагерей. Все-таки, там вот согласно статистике, которую сегодня в начале нашей программы вы назвали, значит, все-таки там, значит, получается, где-то 2,5 миллиона человек вернулись из лагерей. Остались живы, скорее так, да, после плена. Какова их судьба? Я сейчас говорю про советских военнопленных.
По-разному. Я буду вам говорить об официальной статистике, но я хочу вот такую важную вещь сказать, вернуться к началу нашего разговора. До сих пор не раскрыты миллион единиц хранения. Очень многие вещи нам неизвестны. Что и как происходило? Ну, вот, положим, были созданы специальные спецлагеря, фильтрационные лагеря, через которые проходили, значит, офицеры и солдаты, освобожденные из плена или вышедшие из окружения. Я хочу вам сказать, что не все попадали в эти лагеря. Первичный допрос СМЕРШевец вел прямо на линии фронта. И немало людей на основании этого допроса освобождалось и дальше продолжало служить. Вот такая цифра, что всего прошло через спецлагеря бывших военнослужащих Советской Армии, вышедших из окружения, 354 592 человека, в том числе 50 441 офицер. Из них в Красную Армию вернули 249 146 человек. Часть была отправлена в штрафную роту. В то же время, здесь указывается вот такая цифра, я ориентируюсь на исследования советских историков, что арестовано органами СМЕРШ 11 500 человек. Из них агентов разведки и контрразведки противника было признано 2803 человека. Ну, вообще, я хочу процитировать вам, вот, может быть, любопытно будет, мемуары Вальтера Шелленберга, руководителя политической разведки Третьего Рейха. Вот что он пишет.
В исполнении Олега
после
Табакова.
Войны.
В исполнении Олега Табакова.
Да. У него очень известный. Вообще, это была интересная фигура. Блестящее исполнение, да, Табакова.
Я даже знаю,
привлекло
как,
интерес.
Очень интересно, как он закончил свою жизнь.
Он умер
в Швейцарии.
Он умер в Италии, в католическом монастыре. Вы знаете?
Он умер, моя версия, можно?
Да.
Значит, его на Нюрнбергском процессе его оправдали, и он умер в Швейцарии и был похоронен, в общем, почти в нищете на деньги Коко Шанель.
Может быть, это и
то, что я...
Но вот что он пишет.
Не об этом.
В лагерях для военнопленных отбирались тысячи русских, которых после обучения забрасывали на парашюты вглубь русской территории. Их основной задачей, наряду с передачей текущей информации, было политическое разложение населения и диверсии. Другие группы предназначались для борьбы с партизанами, для чего их забрасывали в качестве наших агентов к русским партизанам, ну и так далее. Однако все это не оправдывает того поразительного факта, что тысячи людей оказались в лагерях, уже советских лагерях, в ГУЛАГе. Были сломаны судьбы. Ну, далеко не все, кто оказался в лагере, был предателем Родины. Все-таки большая часть людей мужественно пережила нацистский плен. Было много историй, связанных с героическими подвигами этих людей, с лагерными восстаниями, с побегами из лагерей. Все это было. Но отношение, к сожалению, было очень...
Кстати, ну, собственно говоря, это известно еще с советских времен, случай, когда наши советские офицеры, да, бежавшие из немецкого плена, там на Западе оседали в движении сопротивления.
Да, ну, Василий Порик, герой Советского Союза, Мехти Гусейнзаде, герой Советского Союза. Вообще, я хочу сказать, ведь среди пленных были люди в целом, вообще все эти годы, вы знаете, мы знали только о героях. Это генерал Карбышев, это вот участник французского сопротивления Порик, это поэт Муса Джалиль, это, я повторяю, разведчик, азербайджанец Мефти Гусейнзаде, это летчик Девитаев, который выжил. Вот это люди, я их называю имена, это герои Советского Союза, посмертные, за исключением Девитаева. Ну, вы знаете, это знаменитая история, да. Он угнал самолет. Вот. Но, правда, он получил звание Героя Советского Союза только в 1957 году.
Рафаэль, вопрос. Если я его найду, а я его найду, я вам обещаю. Я его, по-моему, нашел.
О героях Советского Союза, может
нет,
быть?
Нет, нет, нет. Анатолий Голдовский, каменщик из Серпухова. Если по Женевской конвенции захваченный в плен военнослужащий не является преступником, то почему были осуждены и повешены некоторые генералы вермахта? Не СС и не СД, а именно вермахта, за сопротивление нашим войскам, как, например, комендант Великих Луг. Почему тогда за то же самое не был осужден и повешен Паулюс?
Интересная история с Паулюсом. Вы знаете, Паулюс командовал окруженной, вы знаете, армией под Сталинградом. И одним из последних самолетов ему были присланы указ фюрера и погоны фельдмаршала. Ну, как считал фюрер, он должен был застрелиться, одев эти погоны, но это не произошло. И много лет до конца войны немцы о судьбе Паулюса не знали и считали, что он погиб в советском плену. Поэтому, когда стали зачитываться его показания на Нюрнбергском процессе, и один из подсудимых сказал, что он не верит, что Паулюс может дать эти показания, произошел такой картинный эпизод, когда открылись двери и ввели Паулюса. И сохранились, в общем, фотографии, записи, кинозаписи, потрясение, которое испытал и Геринг, и целый ряд других нацистских преступников, увидев Паулюса. Паулюс работал в Комитете «Свободная Германия». Вот. Он какое-то время даже преподавал в некоторых советских академиях, читал тактику. Он-то крупно был военачальник. Да, в военных академиях. А затем после войны он жил на территории Германской Демократической Республики, благополучно скончался. Насколько я знаю, у него был свой большой дом, семья. То есть его судьба сложилась.
Ну, надо сказать, что вообще, так сказать, советский подход к военнопленным, к немецким военнопленным, был немного иной. Он был, я бы даже сказал, более гуманный. Да? Во всяком случае, там опыты ставили не столько вот те, о которых рассказал сейчас Рафаэль, сколько, я бы сказал, такие пропагандистско-идеологические. Я просто уже там где-то в 70-е годы. Кстати говоря, встречал очень, ну, много, немного, но несколько человек, членов Германской коммунистической партии, но это не надо путать с Социалистической единой партией Германии, которая была в ГДР, Германская компартия, это была ФРГ в тогдашней, которые стали коммунистами, достаточно убежденными коммунистами, попав в советский плен и, так сказать, пройдя вот эту вот пропагандистско-идеологическую обработку. Видимо, она была достаточно эффективная, поскольку многие немцы, особенно там солдаты, рядовые, да, выходили из плена вот такими подготовленными уже фактически коммунистами.
Да, так что вот, да. Там так... есть еще один любопытный вопрос. Читатель наш написал. Он просит узнать, были ли в плену герои Советского Союза. Были, были, конечно, ну, были. Много. И, к сожалению, трое из героев Советского Союза, это летчики, не просто оказались в плену, но даже служили во Власовской армии. И даже известная фамилия этих людей, это Антилевский, Бычков и Тенников. Антилевский и Бычков попали в руки советской армии после окончания войны. Они были лишены звания Героя Советского Союза и расстреляны.
Владимир Ловчев, преподаватель из Казани. Каков был статус пленных солдат и офицеров армии наших союзников, англичан и американцев? Как к ним, то есть, как к ним относились, ну, в немецких концлагерях, мы об этом говорили уже, и на родине, считали ли их изменниками?
Да, это хороший вопрос. Вот я хочу показать нашим уважаемым, зрителям медаль, которая была учреждена Конгрессом Соединенных Штатов Америки для тех, кто вернулся из плена.
То есть вот так это... Да. Награждались все?
Все вернувшиеся,
ну,
из плена.
Ну, я понимаю, да.
То есть... Все вернувшиеся из плена получали...
А проходили они тоже через некую фильтрацию?
Вы знаете, у меня таких данных нет, но зная, что такое Федеральное бюро расследований, я полагаю, что некую работу американцы с ними проводили, несомненно. Ну и вообще, зная отношение к тем же коммунистам ФБР, Гувера и американцев, можно предположить, какое было отношение к людям, вернувшимся из плена. Проходили какие-то некие проверки, но в том массовом количестве, в каком попадали под тяжелый сталинский каток вернувшиеся из плена советские граждане, конечно, ничего похожего в Соединенных Штатах не было.
Ну, здесь вот нам очень много пишут вопросов, кто пишет вопросы, вернее, кто делится даже своими, хотя вот на очень небольшом пространстве СМС-сообщения, делится какими-то семейными воспоминаниями о родственниках, которые прошли через плен. Ну, может быть, вот в качестве такого полезного совета, что ли, Дмитрий из Москвы нам пишет, читал книгу «СС в действии». Там все описано по поводу опыта в лагерях. Если кто-то хочет подробнее эту тему изучать.
Очень много интересного написано, но еще больше не написано. Очень любопытная тема пыток и издевательств в японских лагерях. Но это уже тема другого разговора,
это видимо. Это Восток. Да. Ну, у нас остается 2 минуты. Мы целиком эту тему...
Если вы позволите, я хочу...
По поводу Власова здесь все-таки, может быть, я не знаю, может быть, мы сговоримся, еще отдельную программу сделаем, да? Но, тем не менее, поскольку эта тема сейчас актуальна, собирается открывать мемориальный музей Власова, скажи мне просто, вот ты за или против такого музея?
Вы знаете, сегодня я категорически
просто,
против.
Сегодня на «Эхо Москвы» просто проводили такой опрос.
Да, я категорически
поскольку это тоже связано
против
с
такого
темой
музея
плена.
И делать этот музей, воспевать образ человека, который был предателем, но это невозможно сейчас. И я хочу сказать вам о презрительном отношении американцев, англичан к власовцам. Это Власову предложили самолет диктатор Франко. Он отказался от этого. Сейчас его представляют как героя, который якобы мог быть спасен американцами. Не было этого. Американцы, власовцы действительно стремились уйти к американцам, но были практически все сданы советской армии и понесли, скажем так, заслуженное наказание. Поэтому, мне кажется, об этом говорить
не стоит. Но, тем не менее, так, все-таки еще один вопрос на эту тему. Ведь такой образ Власова-предателя, да, ну, как и вообще власовцы, власовцы — это вообще стало синоним предательства, да? Ну, в советские времена мы помним даже...
Разделяйте Власова и власовцев.
Возникли вообще такие образы, как литературный власовец, да,
по отношению... Это уже пропаганда.
Это уже пропаганда, естественно. Но, тем не менее, вот хотя бы схематично, вот та история Власова, которую мы знаем, которую нам рассказывали, она соответствует реальной истории? Или реальная все-таки намного сложнее?
Я хочу вам сказать, реальная история еще не написана. Есть точка зрения западная на Власова, есть точка зрения советская. А вот российской точки зрения, руками нынешних историков, возможно, это все будет написано в ближайшее время. Остается на это надеяться. Но я согласен с вами, что всей правды о Власове еще не сказано.
Спасибо. Это был Рафаэль Гусейнов, шеф-редактор газеты «Трибуна», историк. Мы говорили сегодня о плене, о военнопленных в годы Второй мировой войны. Сейчас, как обычно, у нас портрет от Тихона Дзитко. Мы с вами прощаемся. До встречи через неделю.
Виктор Абакумов в годы войны возглавлял одну из самых «страшных» в кавычках служб, существовавших тогда. Он был руководителем военной контрразведки «СМЕРШ», расшифровка названия которой «Смерть шпионам» хорошо известна. Абакумов был статен, весьма хорош собой, а за почти благородными чертами лица скрывались беспощадность и жестокость. Вот и приходится теперь выбирать, насколько близка к истине характеристика, данная Абакумову Солженицыным во «В круге первом», характеристика этакого жестокого циника. В органах ОГПУ, НКВД он был с 1932 года. Карьера головокружительна и успешна. От практиканта экономического отдела полномочного представителя ОГПУ по Московской области до начальника управления особых отделов НКВД с июля 1941, начальника главного управления СМЕРШ в 1943 и, наконец, министра госбезопасности в 1946. Здесь уже он развернул свою деятельность по полной. В списке Абакумова, например, печально известное ленинградское дело, потом что называется аукнувшееся ему, когда он уже сам был обвинен по очередному сфальсифицированному делу. Кроме того, операция «Север» — за несколько месяцев до ареста Абакумов направил Сталину записку о необходимости выселения из западных областей Украины и Белоруссии, Молдавской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР, участников антисоветской секты и яговистов и членов их семей. Депортация уложилась всего в сутки. Все произошло в апреле, а уже в июле Абакумов был арестован. Он пал жертвой ожесточенной борьбы за власть внутри сталинского ближнего круга. Абакумова обвинили в сионистском заговоре внутри МГБ. 3 года он находился в заключении, а в конце 54-го, после жесточайших пыток, был расстрелян. Спустя год Абакумова лишили всех наград и воинского звания генерал-полковника.
Программа «Цена победы».